эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Закончилось летнее трансферное окно. И я думаю, что у нас есть... Я вообще... Удивительно. У нас опрос на блоге по поводу того, как бы вы оценили трансферное окно. Я попал в число оптимистов. Я смотрю, просто поражаюсь вообще на результаты опроса. А обсуждать мы сегодня будем все это с Адилем Арашаевым, с казахским Гунором. Адиль, приветствую вас.
Добрый день.
Ну, было бы смешно, если бы мы начали с чего-то другого. Но расскажите, как вам в итоге трансферное лето Арсенала?
Ну, на самом деле, безобразное трансферное окно. И вывод у меня просто по Арсену Венгеру. Я думал, если его надо менять как главного тренера. Но вот этот итог, который я сегодня смотрю, как анализирую и прихожу к выводу, что он не только плохой главный тренер, он плохой менеджер вообще, на самом деле. То, как он ведет дела в Арсенале, это неприемлемо для, скажем, фирмы с такой большой, с большим брендом.
Ну и с большим оборотом, в общем, как ни крути, да?
Да, но если не ошибаюсь, мы в десятке же, по-моему.
Не, ну даже если обычный бизнес взять, то 350 миллионов фунтов – это серьезная компания уже, серьезная. То есть это не то, что было там раньше, 80 еще можно там. Но дело в том, вы знаете, мне кажется, что весь футбольный бизнес страдает от отсутствия квалифицированных кадров. То есть это как бы настолько не новость. А этот Атом Фокс, который в Астон Вилле там выступал, наш бывший, да? То есть его же от нас там мы избавились, от него как-то, и он там был хозяином уволен. Не знаю, короче, мне кажется, что весь футбольный бизнес страдает этой историей, но как менеджер Венгер ведет себя плохо, потому что деньги расходуются неверно, да?
Ну, вообще, сама стратегия. Вот, например, я могу понять, как главного тренера, тут независимо, да, мы не будем там привязываться к имени Арсен Венгер, например. Просто главный тренер. У него команда, у него 4 защитника. Ну, полный комплект, в принципе. Мертезакер, Касильник, Габриэль, плюс...
Чамберс.
Кто у нас там? Чамберс. И да. Плюс наигрывался Биелик. Купили холдинга молодого, и сразу было сказано, что он уйдет в аренду. Окей. Двух мы защитников ломаем. Мертезакер, Габриэль внезапно ломаются. Касильни после отпуска не в форме. И здесь начинается вот вообще непонятная история. Потому что скаутская служба, как я понимаю, она в настоящей серьезной фирме не один день ведет. Не по запросу работает. То есть она ведет определенную игроков по определенным запросам, требованиям тренера, начиная там от физических каких-то данных, там статистических показателей игр в течение года, двух, и на любую позицию у них уже есть выборка игроков, на самом деле должна быть, по крайней мере, я так понимаю.
Но я по-другому не представляю, как может быть. А чем они занимаются тогда весь год?
Вот, это же целое подразделение, на самом деле.
Да.
И когда ты говоришь, мне нужен срочно центральный защитник, ему просто должны сразу выдать там от 3 до 5 кандидатур оптимальных, там, по цене, по качеству, т.д. и т.п. И вопрос, мне, ну, давайте берем там, допустим, ну, вот этого игрока, все, он нам нужен, идем покупаем. Но покупаем срочно, а не так, как это было с Мустафи. Давайте посмотрим, может быть, Чамберс и Холдинг справятся. Потому что единственное, мы все ждали открытия сезона там. Понятно, что Ливерпуль — это такая команда, которая может и выстрелить, и может и пролететь. Она сама по себе очень, так скажем, нестабильная.
Да.
Но против Арсенала они умеют заряжаться. Вообще против любого большого клуба Ливерпуль обычно выдает хорошие матчи. По крайней мере, они не, ну, как бы не сливают матчи никогда. И когда я просто увидел стартовый состав, я понял, что все, мы проиграли. Потому что, понятное дело, что такие мастера, там, как Каутиньо, ну, впереди тоже вся атака Ливерпуля, для них это подарок. Просто подарок. А то, как играет Арсенал, Мы знаем, даже если у нас будет преимущество, потом мы откатимся. Потому что Арсенал в давлении в течение всего матча, или там не то что давление, а просто добивать соперника своего, там раненого уже. Арсенал этого делать никогда не делал при Арсене Венгере, по крайней мере, пока я наблюдаю за ним. У нас нет инстинкта убийцы, и мы всегда откатываемся и отдаем мяч. А отдать мяч и иметь у себя там, и впереди еще и Рэмзи бегает, ну это катастрофа, что и показал в принципе матч. В принципе, Ливерпуль не показал ничего такого, что, с чем нельзя было бы справиться нормальной команде.
Что подтвердили последующие его матчи Ливерпуля, да? В том числе.
Ну, я матчи сами не смотрел, но...
я смотрел и уверяю вас. Так а в игре с нами Ливерпуль играл 20 минут нормально. 20 минуты. Минуты второго тайма, да, когда нас
разнесли. Но там не они нормально играли, там мы стояли, просто смотрели.
Ну окей, Бернли там тоже не всю игру бегал, знаете, однако Ливерпуль там это ничего не показал вообще сам. То есть был пустой абсолютно. А первый тайм, как они играли с нами, они же тоже были никакие? Что они в первом тайме показали? Вообще ничего.
Ну, в принципе, в первом тайме игра была как бы построена правильно на самом деле. Надо было прихватить центр поля, выгрызать его и стараться прессинговать высоко. Гол был забит именно с этого момента. А потом, когда уже начали во втором тайме, есть Каутиньо, надо понимать, что нельзя давать штрафные рядом со своими воротами, потому что такие мячи он 5-7 за сезон Каутиньо ложит спокойно. Это как бы фишка, не фишка. Но человек умеет забивать дальними ударами.
Ладно, бог с ним. Тем более, что штрафной был дурацкий, да? По большому счету.
Абсолютно. Да. Там зачем надо было его валить, там ничего опасного такого не было. Да. Можно было спокойно его накрыть и все. Там. Но Рэмзи решил свалить. Потому что Рэмзи, в принципе, обороняться просто не умеет. К нему же с этой стороны претензий никаких. Это вина главного тренера. Во втором тайме, в отличие любого защитника там, с чемпионшипа, с любой командой, когда Мане нам забивал гол, ты пытался же его, там правило нарушить, руками схватить Чемберс. Ну, сбивай его уже тогда ногами, просто сбивай. Раз ты не успеваешь за ним. Ну, элементарные вещи какие-то, такие ошибки, что становится понятно, что с обороной опять болт не работает.
Ну, в общем, вопрос, что делает в команде Стив Болт, да, меня посетил давно. Давно посетил, что, в общем, непонятно. Я скажу вам так, что я не представляю себе тренера обороны, который занимается оборонцами, который вообще скажет, что Чемберса надо покупать. То есть, глазами же с человеком про Чемберса все ясно. В Саутгемптоне было ясно, что это пожарник и косячный. Все. Что это за чушь такая? Берем пожарника косячного и еще думаем, что мы его переучим. Нормально, но я понимаю, когда парня 12 лет, ты увидел какие-то задатки в академии. Окей. А на этом уровне какое, о чем мы говорим вообще? Какое может быть переучивание?
Во-первых, я думаю, Стив Болт вообще отстранен от таких вещей, как там советоваться по трансферам с ним. Слишком великая честь для него получится, чтобы Арсен Венгер с кем-то советовался. Я думаю, что здесь именно не то, что скаутская служба плохо работает. Наши скауты уже запарились, наверное, подавать Венгеру всю эту информацию. А то, что Венгер как не умел вести переговоры, так не умеет. Вроде как здесь уже вина как менеджер, потому что трансфер нужен был. Даже не говоря о том, что трансфер нужен был изначально. Вообще, если так рассуждать, для чего существует у нас предсезонная подготовка? Чтобы команда наигрывалась, набирала форму. То есть у тебя должен быть максимальный состав. Если ты, все понимали, да, бог с ним там... центральным защитником, скажем, тогда был комплект. Даже на это закроем глаза. Зачем мы покупали Джаку?
Чтобы посадить его на лавку в первом матче.
Ну, бог с ним. Когда он вышел с Ливерпулем, Джака вообще был не готов играть в ВПЛ. Это был вышел мальчик с большими глазами, у которого все мяч отбирали просто.
Да.
Это при том, что Ливерпуль, так сказать, в отличие от того же Стоука, Сандерленда, сильно не прессинговал.
Да.
Согласен. А когда он попадет под чисто английскую команду, его там растопчут. Он просто еще не готов, он сырой. Я не говорю, что он не талантливый. Пока он достаточно сырой. Просто для чего мы тогда покупали Эльнени? То есть, вот эти покупки в центр полузащиты обязательные для нашей команды. Нужен игрок, не нужен, он покупается. Причем покупается сразу. Там такой необходимости не было. Была необходимость в форварде, да, который уже в течение нескольких лет. И кого мы в результате купили? Никому неизвестного Лукаса Переса. Я не против самого Лукаса, на самом деле. Будем смотреть, да, любой трансфер, тот же трансфер, например, Фалькао, подтвердил, что любой трансфер есть
вероятность. Может оказаться провальным, а может наоборот, да, тут мы не знаем, окей. Но однозначно, что Лукас Перес – это не тот форвард, которого должен первым выбором покупать клуб, претендующий на первенство Англии. То есть тут очевидно, да, все.
Я даже не буду с этой стороны критиковать Венгера. Я скажу, хорошо, пусть будет Лукас. Возможно, наш тренер какие-то там задатки увидел суперфорварда. Но почему мы его покупаем в конце августа, а не в начале?
Потому что в июне никто вообще не собирался нападающего покупать.
Вот вопрос. У нас должен был... Мы знаем, что Уэлбека не будет, что Уолкот уже играть не может. Да, там. Он... Ему Анри, вот насколько Анри мы говорим, что вроде как бы не тот человек, который мог бы быть главным тренером Арсенала, бытует такое мнение. Да. Но Анри говорит очень адекватные и правильные вещи, за что, кстати, выгнали, да, с Арсенала?
Похоже, что да. Вы знаете, да, он сейчас в сборной Бельгии в Мартинесе работает.
Да, он хочет быть тренером, он это не скрывает, и он хочет когда-нибудь вернуться в Арсенал, а для этого нужен опыт. Почему нет? Пусть работает. Я думаю, молодец, в принципе, потому что, ну, я, хотя на самом деле сам главный тренер кандидатуры, конечно, не та, но для того, чтобы был опыт, я думаю, сейчас любая работа хороша будет для него. А сборная Бельгии, отборочные, это уже какой-то уровень достаточно интересный. Это не молодежку тренировать.
Ну, согласен, да. С этим согласен. Я, знаете, почему? Потому что я Анри после вот окончания карьеры, я его слышал, ну, не, некоторое количество раз такое приличное на Sky Sport. Мне он не нравится как аналитик. Не нравится. У него есть, да, светлые мысли, но я вот характера в нем тренерского не вижу, честно. Просто по тому, что он говорит, как говорит, по манере. То есть я себе представляю очень плохо это все, как он будет работать нормально. Ну, окей, я на сегодняшний день уже не думаю, что если вдруг там случится невероятное, то Андрей приступит к работе у нас, потому что там, видимо, подпорчены отношения. Но до 2023 года все может измениться. Давайте вернемся к трансферному окну. Итак, все-таки скажите мне, нужен ли был человек в опорную зону или нет? Условный Джака, неважно кто.
По-хорошему?
Ну да.
Здесь вопрос в том состоит, не то чтобы купить в первую очередь, а в том, чтобы очистить команду в первую очередь. Если мы говорим, окей, очищаем и сбрасываем весь балласт, то тогда да, нужен будет.
Так это вам делать не может, это мы знаем.
А если мы не сбрасываем балласт, то тогда он нам в принципе не нужен. Потому что как сказать? Смотрите, у нас есть чистый опорник Коклен,
да,
который теперь теряет место в составе.
Ну,
больше цепных псов. Ну, у нас в центре опорной зоны должны играть Коклен и Касорла по-хорошему. На данный момент.
Да, я это неплохая конструкция, согласен. Но мы знаем, что весь сезон так пройти нельзя все равно.
Ну, естественно, нужна там поддержка. Да. Эльнени, он больше разрушитель, чем атакующий, чем созидатель.
Наверное, да.
Нам не нужен был... у нас есть, вернее, был Уилшер, есть Рэмси, которые могут... Здесь, видите, вопрос в позиции Касорла, на самом деле. Мне, насколько я вижу, Касорла находится в той позиции, во-первых, он отвечает за скорость атаки, за направление атаки. Он разгоняет наши атаки. И от Касорла очень много зависит, в каком темпе идет игра. Но Касорло, он ведь, хотя он сам по себе, он, как бы, скажем, стал, улучшил свои навыки обороны, да, там, борьбы в центре поля, все эти вещи. Он очень много подкатов совершает, очень много отборов совершает. Но я не вижу, что Джака или Эль-Нени смогли его заменить в полной мере. То есть у кого-то есть лучшая оборона, у кого-то то лучше, ну, так, чтобы как Касорло они играли, они не смогут полноценно его заменить.
Но мне кажется, прежде всего, потому что им не хватит креатива ни тому, ни другому.
Ну, прежде всего, креатива. Ну, Джаку вообще сейчас я не склонен расценивать как игрока основы. Ему надо втягиваться в АПЛ, привыкать к АПЛ. И я думаю, если мы его во второй половине сезона увидим в нормальном состоянии, это будет очень хорошо. На самом деле. Должен был быть Эль-Нени на этом месте. Ну, когда покупалось. Я-то его вообще не видел, когда мы покупали Эль-Нени. Ну, по тем показателям, которые... Ну, по тем матчам, которые я видел с Эль-Нени, ну, он не впечатляет на самом деле. Зачем мы его брали, я вообще не знаю.
Но за 6,5 это нормальная покупка в целом.
Ну, вообще, я думал, мы его брали на подмену Коклену. Чтобы Коклен мог там какие-то матчи передохнуть на самом деле. Здесь как бы... Ну, нормально считается. Но у нас в полузащите были еще Уилсон, Рэмси, которые, в принципе, должны натаскиваться на место или, ну, на место Касорда, так скажем. Потому что им больше места нету, на самом деле. Особенно Уилшер. Он,
в принципе, мы к этому месту вернемся. А вы что думаете, что карьера Уилшера в Арсенале не закончена?
Я думаю, он еще и вернется.
Нет. А как он может вернуться? В каком виде?
В смысле, в каком виде? С аренды?
Нет, да это я понимаю. Но он для этого что должен вообще, чтобы иметь такое моральное право вернуться на то место, откуда он ушел? Он должен быть лидером Бормута, видимо, так я думаю.
Ну да.
Ну, а я почти уверен, что этого не произойдет.
Ну, все зависит от тренера Бормута, на самом
да,
деле.
Да нет, я думаю, ничего от тренера Бормута не зависит. Все зависит от самого господина Уилшера, которому нужно включить то, чего у него нет, а именно мозг, и понимать, что такое, типа, это все-таки не только ноги. Это не только ноги. Я просто вообще не представляю себе Уилшера, который отыграет нормально полный сезон, тем более в Бормуте еще. Не вижу. И самое главное, что знаю упорство Венгера неимоверное. Ну, я не знаю уже слово, с кем сравнить. Вы знаете, да, что Санаго включен в заявку на Лигу Чемпионов?
О, это было вообще самое супер, когда я увидел его на предсезонке на фотографиях. Я чуть со стула не упал. Я думал, он еще живой, он у нас. Что он там делает вообще?
Так вот он его не отпустил в Лидс в аренду 31 числа. Заблокировал аренду, которую уже договорились. Сказал, что он на него рассчитывает. И включил заявку на Лигу Чемпионов.
И, по-моему, заявки нет Беллерина.
Я, слушайте, не посмотрел. Но это же не значит, что он в Барселону уйдет.
Там есть Дебюши, там есть Дженкинсон. Но я Беллерина не увидел.
С чем вы это связываете? Слушайте, я не посмотрел.
Я не знаю, с чем это можно сравнить. Вообще, зачем нам нужен был Дебюши. И как можно рассчитывать вообще на Дженкинсона после того, как человек там с половины прошлого сезона сломанный лежит. И вернется, если не ошибаюсь, в ноябре. И потом Дженкинсу надо будет набирать форму. Ну, как обычно, у нас же... Поэтому Уилшер вполне может вернуться.
Не-не, я именно к тому, что раз уж он Уилшера отдал, то тут уже я считаю, что все. Что нет обратно. Или вы думаете, что есть?
Я думаю, есть, потому что Уилшер все-таки это его, как бы, как сказать, ну вот один из молодых британских игроков, которых там он тащит в нашей команде, British Core знаменитый. А так-то, в принципе, у нас всех британцев можно сливать по-хорошему.
Да понятно, что эта химера под названием British Core закончилась. В этом вообще нет никаких сомнений. Это все закончено.
Ну, British Core закончилось, потому что Академия работает вообще как-то непонятно. И Арсену Венгеру вообще как Мне неинтересна академия, которая работает с англичанами.
Но академия наша не только с англичанами работает.
Нет, я в том-то и дело, что академия работает в основном не с англичанами у нашей. А если работает с англичанами, то эти англичаны в основном покупные. По сути, Рэмзи, Уилшер, это поколение вот, с академии, которое вышло, которых Болт воспитывал, они последние практически. После них, которые попали в команду, а после них были Янарис, которого продали, поколение, я имею в виду. И сейчас идет поколение, я их называю поколение Тафари Мура. Это правый защитник наш молодой был. Ну, есть еще. И единственный, на которого можно было посмотреть в команде. А все остальные так себе.
Значит, я скажу, знаете что, что мне по большому счету, по-честному совершенно говорю, мне все равно, сколько кого играет в составе. Пускай там не будет вообще англичан, как это было там, в период там, 10 лет назад, 12. Это не очень меня. Я смотрю на эту сборную Англию, которая играет, и в том числе я смотрел там вчера, когда играла со Словакией, это катастрофа. И английские игроки, они неимоверно переоценены в Англии, ну что, наверное, естественно. Но вот упираться вообще в эту национальную принадлежность, я не понимаю зачем. Я понимаю, зачем это делает Атлетик Бильбао. Потому что там баски вечно были оппозиционны королевству, и они вот таким образом доказывают свою самостоятельность. Но окей, у них политические причины, ничего не имеющие общего с футбольными, ну ничего. У Арсенала нет никаких политических причин и мотивов, вообще никаких отсутствует, слава тебе, Господи. Почему надо упираться в какой-нибудь British Court там или чего что-нибудь? Я думаю, что это просто страсть Венгера к политиканству, к тому, что нужно включать в дело какую-нибудь идеологию, на которую поведутся массы. Сначала массы должны были вестись на Арсенал Way, на специальные ценности, потом они должны были вестись на British Court. Я думаю, на самом деле все гораздо проще. Массы поведутся на команду, которая будет выигрывать чемпионат. И все. И не надо придумывать никаких химер. Но этого он сделать не может. Поэтому у него постоянно придумываются какие-то эти истории. Я думаю, он сейчас мучается, что ему надо придумать следующее. Не вижу Уилшера вообще больше в Арсенале, честно говоря. Я думаю, что он поломается там в Бурмонте просто насовсем и все, так по большому счету. Ну, не знаю.
Ну, здесь, видите, мы сколько с вами рассуждаем, здесь нельзя Арсена Венгера как-то по логике судить, оценивать, да, его, да, шаги. Да, да. Потому что лучший игрок предсезонки Джоэл Кэмпбелл, который, в принципе, по сравнению с Ивоби, с Уолкотом, со всеми остальными, он заслужил место в основе. Я не говорю про качество этого игрока. Я считаю, что на самом деле его на 70 хватает, физически, вернее, не хватает, хватает где-то минут на 70.
Согласен.
Что интенсивность английского чемпионата, она в принципе не для него.
Согласен, что ему тяжело, но тем не менее, как бэкап он мог приносить пользу.
И кроме того, когда видишь, что парень даже из последних сил в обороне отрабатывает, как отрабатывает, он заслужил свое место. Чемберлен вообще не заслужил. Не то, что место в основе там, даже на скамейке он не заслужил этого места на самом деле. То, что делает Уолкот, даже на предсезонке он порол такие моменты, ну, становится смешно. А потом берут и Кэмпбелла сливают просто в Спортинг. И эта история как бы уже не первый год происходит.
Да нет. На самом деле. Понятно, что Кэмпбелл не был фаворитом у него, и все. И поэтому его судьба была решена.
Поэтому как-то с точки зрения логики там оценивать, что Арсен Венгер вот так вот должен поступить, и мы не видим Уилшера там в составе, так тоже очень тяжело. Мы можем увидеть кого угодно, раз увидели обратного воскрешения Санаго, и увидим еще его в старте против ПСЖ, наверное.
Ну, не надо так вот шутить, зачем?
Ну, Бавария же была у него.
Надо уже, это уже, честно, ну уже не смешно, реально, если он это сделает, но я не знаю уже, что. Нет, я понимаю, да, что ждать можно чего угодно. Нет предела. Ведь эта фраза «specialist in failure», она на самом деле имеет в виду именно это, что человек придумывает, изобретает рецепты, как сыграть хуже. поставить Волкота капитаном, поставить Санаго против Баварии и так далее. Это же все у него лично изобретенные рецепты алхимические. Поэтому то, что будет это продолжаться, весь этот, вот вы говорите, что если Белерина нет заявки на Лигу чемпионов, так это то же самое. Это такая же алхимия. Абсолютно. Тут ничем не отличается. А холдинг есть наверняка, да?
Вот, честно говоря, холдинга не помню.
Да, почти наверняка, я уверен, что...
Может быть, список, который, ну, который я увидел ВКонтакте, был этот кривой. Но я удивился просто, что Дебюши, Дженкинсон есть, а Белерина не увидел. Я вот этому удивился. Ну, удивился вот Белерину и Санаго, конечно. Я кого угодно ждал, но не Санаго, конечно.
Ну, в общем, вот я открыл список. Чех, Мартина, Саспина, Дебюши, Габриэль, Касельный, Холдинг, Монреаль, Мустафи, Джеймс, Кинсон, Гибс. Получетники Рэмси, Азил, Косор, Ладжака, Рене, Аделейд, Коклен, Альнини, Белик. И Санчес, Лукас, Жиру, Волкот, Оксли, Чемберлин и Санаго. Да, Белерина нет. Этого Мертезакера нет, Уэлбека нет.
Не, ну этих понятно, они травмированы.
Хорошо, а Чубак, которому обещано миллион раз были шансы? Где он?
Его в аренду, по-моему, отдавали.
Опять он в аренде, да, я пропустил? Не, я понимаю, что он не в фаворе, все, он играть у нас не будет, поэтому бессмысленно за ним следить. То есть это ясно, что так же, как Кэмпбелл. Ну хорошо, давайте вернемся все-таки дальше. Окей, с Жакой ясно, с покупками ясно. Кого еще мы купили? Мы купили японцев. Мы трогать не будем. Это очередной бред непонятный вообще никак. Потому что если...
Я кстати, о трансфере японца, да? Понятно, что это маркетинговый ход больше?
Нет. Это понятно только в том случае, если японец будет одевать твою футболку. Только так. А это, извините, отказать. Если японец будет играть неизвестно где, никакого маркетинга здесь нет.
Ну, во-первых, сам переход, я думаю, он уже как бы поднял интерес, с одной стороны. Как провожали его в Японии, потом аренда оказалась, ну, достаточно неожиданной, так скажем. Потому что не говорили, что его в аренду будут отправлять или еще что-то. И просто я подумал тогда, если это маркетинговый ход, и мы покупаем японца, да, который, ну, получит, как Рио Мияч, там, немного игрового времени, потом пропадет. Почему бы нам не купить тогда китайца? С точки зрения рынка он больше. Я думаю, можно было бы там найти какого-нибудь китайца, так же, как и этого японца. В принципе, команда Китая так неплохо обученная. Я видел их.
Я вам так скажу. Если иметь в виду, что потом продаться китайцам, то я за.
В смысле продаться клуб?
Да.
Нет, я имею в виду просто продажи футболок.
Я понимаю, да, что вы имеете в виду. Но я вот подумал, что китайцы же, они сейчас экспансию осуществляют на английском рынке. Они уже купили там весь Бромвич Альбион, Вулверхэмптон, Астон Виллу. Халл там с минуты на минуту станет китайским.
Я думаю, китайцы сейчас по всему миру, европейскому футболу. Да. Они в Италии активно работают, по-моему, во Францию заходят, так что...
У меня есть подозрение, что это есть решение ЦК КПК на эту тему, ЦК Компартии Китая, что нужно совершить экспансию, купить все английские клубы и отрапортовать, что все английские клубы куплены, или все европейские даже, все нормально, все наше. Я думаю, что очень похоже это на какую-то компанию такую серьезную. Что им дали команду, и они пошли работать.
Не, ну, естественно, так же, как и основная масса русских олигархов, которые ходят, что-нибудь доделают по команде. Так же, как и казахские олигархи по команде тоже работают.
Ну, да, в Китае, наверное, там несколько другая, конечно, система. Ну, окей, неважно. Хорошо, значит, нет, японцев брать не будем. Короче, по большому счету...
А, мы еще негры говорим, африканцы купили. Ну, на самом деле, просто меня уже раздражают эти покупки молодых африканских талантов.
Уже давно их нет вроде, нет?
Кого?
Так мне казалось, что уже давно. Ну, холдинга еще мы купим. Ну, я имею в виду, давно уже молодых африканцев в объеме не покупаем. Я перестал.
Ну, мы купили.
Я понимаю, но я, ну, это не объемная история, я так спокойно к ней отнесся.
Ну, потому что у нас вы просто посмотрите нашу молодежку и все. Там все ясно.
Да, да, я видел, кстати, не в прошлом году. Ну, мы знаем, что из молодежки мало кто попадает в основной состав. И у всех, не только у Арсенала. Поэтому тоже я так за молодежкой слежу. Постольку-поскольку. Роб Холдинг, давайте его обсудим. Как он вам?
Парень, в принципе, на мой взгляд, перспективный. Но с ним надо работать. Он очень сырой, он не готов играть в премьер-лиге еще. Потому что, ну, у него есть еще проблемы как бы в образовании футбольном. Потому что он одни и те же голы пропускает, упускает нападающих. Это было с Манчестер Сити в предсезонке, это было с Ливерпулем. Как-то он теряется. Но это и понятно, потому что партнера рядом не было, который бы ему помогал на самом деле. Когда уже играл с Кассини, выглядел лучше, чем Чемберс, скажем так. Ну, потому что он сам может быть центральный защитник и немного получше сам по себе. Но в любом случае с ним надо работать и работать. То, что у нас как раз и не будет на самом деле.
Ну да, очень на это похоже на все. Ну, тем не менее, 2,5 года за там условно перспектив, 2,5 миллиона за условно перспективного парня, я так спокойно отношусь к этому. Я неспокойно отношусь к тому, что он ставится играть против Ливерпуля немедленно и, собственно, и дальше, что мне особенно понравилось, это что в следующей игре выставили его, а Чамберса посадили. То есть, ну, наступило прозрение, наконец-то, господи, не прошло 3 лет, как наступило прозрение, что купили флопа. Слава богу, его отправили в эту, как ее, куда его отправили? В Миддлсбро, да. И Чамберс в Миддлсбро не играет. В смысле, в Миддлсбро будет играть, и я уверен, что это тоже, в общем, все в теории закончится всем тем же самым. Итак, вопрос, который трансферное окно ставится перед серьезными командами, такой: достаточно ли усилена команда, чтобы бороться за титул чемпиона Англии? Вопрос.
Нет, конечно. Ну, мы и не пытаемся этого делать на самом деле.
То есть вы считаете, что и защита не стоит, да?
У нас нет задачи выиграть титул чемпиона Англии. У нас задача 4-е место.
Окей. Я спрашиваю по-другому. А достаточно ли мы усилены, чтобы занять 4-е место? Ну, или место в четверке?
Ну, в принципе, достаточно для 4-го места на сегодняшний сезон.
Угу. Я тоже с вами согласен, что, в принципе, в этом составе Арсенал вполне может бороться за место в четверке. А кто вылетит из четверки на сегодняшний день, вам кажется?
Ну, Ливерпуль вызывает беспокойство.
Ливерпуль в четверке и не был. А, вызывает беспокойство, что он может попасть в четверку?
Нет, что... Ну, четверку я воспринимаю, это Челси, 2 Манчестера и мы.
Ну, значит, Тоттенхэма там нет.
Ну, Тоттенхэма у меня никогда нет впереди нас.
Вам ценен праздник, да, Сэм Тоттен Римсдей?
Тоттенхэм, он умудрился даже в прошлом сезоне оказаться позади нас. Вот.
Да, да, да.
Уже не говоря про тот сезон, когда они 11 очков отрыв имели от нас.
Да, там. Да.
Это у них карма такая.
Да, да. It happened again and happened again. Да. Tottenham Hotspur, it happened again. Мне не понравилось просто, как Tottenham выглядел в первых играх. Я смотрел их. Они умудрились, правда, не проиграть ни одной игры, но могли. Но есть сильное подозрение, что Покетино там специально не форсирует форму и готовит их не к старту чемпионата, а к Лиге Чемпионов. И, возможно, они еще и прибавят. Хотя этот парень Янсен, которого они купили, это, на мой взгляд, катастрофа просто какая-то. То есть я ничего в нем не увидел. Я смотрел 2 игры их из 3. Я ничего в человеке не увидел вообще. То есть не понимаю, как его можно было в принципе поставить там на драфт к себе. Не понимаю. Просто за что? В Голландии, возможно, он там эфирил, но, извините, в Англии это Я просто не смог увидеть, что в нем, что, почему он. То есть там Сальдада, который был у них до этого, так тут намного лучше.
Ну, посмотрим. Тоттенхэм, в принципе, тоже команда такая, по настроению. Если они разыграются, побегут, то, в принципе, могут смести любую команду.
Могут, могут, да. У них вопрос на дистанции и в конкретных играх против там. Когда, ну, когда над ними что-то начинает висеть.
Да-да, ментальность, да. С ментальностью у них тяжеловато, конечно. Но больше всего удивляет то, что Ливерпуль второй год Клоппа как бы должен был более-менее играть хотя бы в атаке.
Меня не удивляет?
Ну, я... почему? Оборона у Клоппа всегда была плохая, на самом деле. В Боруссии тоже оборона была никакая.
Ну да, но все-таки там играли люди посерьезнее. Все-таки. Все-таки и Хумельс, и Субботич. Это все-таки не Лаврен с этим, как его. Кто у них там второй играет? С Клаваном. Это все-таки другой уровень несколько был, поэтому... И все-таки в Боруссии была более поставлена игра атакующая. Матч Ливерпуль-Бёрнли, который я целиком видел, привел меня вообще просто... То есть это, знаете, у Арсенала тоже бывают такие игры. Помните, была как-то игра в Норвиче, которая была проиграна 1-0 без единого момента?
Вот да, это, да, была
вот,
такая.
Вот примерно то же самое Ливерпуль исполнил в Бёрнли. Я в Клоппа, знаете, почему не верю? Потому что это Венгер 2. Это Венгер 2. У него было большое интервью в Спортсмейле. Есть такой в Англии журналист, которого зовут Мартин Самуэль. Он в Спортсмейле работает. Но на мой вкус, это лучший спортивный журналист английский. Он когда-то писал про Платини статью, которая называлась «Unstoppable Idiot». Про Платини так он написал, когда Платини был в самом фаворе. Идиот в английском не носит оскорбительный характер, а носит характер медицинский. То есть, когда про человека говорят, что он неостановимый идиот, это означает, что вот это больной, которого надо типа упаковать и лечить. Значит, Клоп, интервью с Клопом, ну, такое оно, длинное, то есть, очень длинное чтиво там. Они все его личность пытаются раскрыть, а он приятный парень-то, Клоп, вообще, в целом. И он обаятельный, он... И Линекера обаял, и Мартина Самуэля обаял, и все. Но Клоп сказал такую вещь в интервью, после которой я закрыл для себя вообще все вопросы. Клоп сказал следующее. Дело болельщиков – верить в тот путь, который мы избрали, и поддерживать команду. Вот и все. Вы не узнаете эти тексты? Кроме этого, за время своего существования – В Англии Клоп сказал, что в полдень в 12:45 играть плохо. Он сказал, что он ждет, не дождется, когда закончится трансферное окно. Он сделал Фланагена капитаном в какой-то игре. Да? Ничего это не напоминает вообще все?
Но здесь удивляться не приходится. Несколько лет назад руководители Ливерпуля выражали восхищение вообще бизнес-моделью Арсенала. Да, и они в открытую говорили, что они хотели бы построить точно такую же бизнес-модель.
Ну так они это и делают, потому что у них три клуба, всего три клуба в ВПЛ имеют положительный баланс купли-продажи. Ну то есть все клубы как бы вкладывались, да, в команду. А три клуба нет. Какие это три клуба?
Ну, получается, наверное, мы, Ливерпуль...
Нет, ну, мы потратили много, вы что. Значит, ну, этим летом, самые прибыльные, кто извлек три клуба, самую большую прибыль. Саутгемптон, Ливерпуль и Свонси. Вот, так что все, у Ливерпуля все хорошо. Хозяева, я думаю, счастливы летом просто этим. Просто счастливы. Клуб принес им прибыль 15 миллионов. При том, что он распродал всякий шлак там, да, понабрал каких-то игроков. Выиграли первую игру Арсенала, все, нирвана. Вот она. Но понятно, что на дистанции Ливерпуль не боится, его никто не ценит. И это понятно, почему все происходит. Клоп, последняя история с Клопом, это значит, скандал там был в Камае, в клубе, со скаутингом, с отделом скаутинга тоже. Скандал был, я думаю, что там такое, почему скандал, что они не дали ему летом купить, кого он хотел, знаете, да? Нет. Дело в том, что Ливерпуль не смог подписать некоего Оливера Бурка из Ноттингем Фореста, которому 19-летний шотландец, который мог бы стать будущей звездой Ливерпуля. Ничего это не напоминает. А в результате Оливер Бурк ушел в Бундеслигу, в команду, которая только туда пришла, Лейпциг, на 5 лет контракта за 15 миллионов. То есть, как бы Ливерпуль проиграл гонку команде Лейпциг, да? Я думаю, поэтому Клопп злой. Но, тем не менее, а кто сказал, что этот Бург вообще он что-то сможет? Никто ж не знает, что об этом пишут газеты уже. Вот, блин, проблема. Потеряли Бурга. Кто такой этот Бург? Что за Бург? 19 лет, да или Али уже мы знали все. А Бург играл на Тингем Форесте. Ну, и уж не говоря о том, что играет у вас под боком, ну, так уже заберите его давно. А шо там? Но это в стиле Ливерпуля. Вот эти все трансферные комитеты, все что-то понятно.
Не, ну ладно, бог с ними, с трансферами, бог с ней, с бизнес-моделью. В любом случае, мы лучше даже с Арсеном Венгером говорили, что даже при том составе, который есть у Арсена Венгера, можно бороться.
Да.
При да. правильном подходе. Да. То же самое может делать и Клоп, ставить игру.
Нет. Ну нет состава. Очень просто. Адиль, давайте, кто из Ливерпуля может усилить Арсенал? Ну, кто? Фамилии сразу назовите, что ясно, что он усилит.
Ну, Коутиньо есть у них.
Окей, да. Плюс-минус.
Ну, у них, видите, у них какая проблема. Они все, как бы, я их так не отслеживаю, все-таки это Ливерпуль. Они, на мой взгляд, все нестабильные. Вот все игроки практически Ливерпуля нестабильны.
Абсолютно. А игроки Арсенала, которые усилят Ливерпуль, можете мне назвать сходу?
Ну, да. Азил, Санчес, Чех тот же.
Кассельма.
Кассельни, да.
Пол команды
почти, да, Беллерин,
сразу. Ну, практически. Да, да. То есть разница в классе игроков совершенно очевидна. Поэтому, если Клоп будет выступать на уровне Арсенала, так это, конечно, будет его личной заслугой, с одной стороны. Но с другой стороны, он сам поставил эти условия себе, сам. То есть он сам провел это лето так, как он хотел провести. Ну, все, значит, ты набрал вот таких игроков, отлично. Ты с ними теперь выиграешь что-нибудь. Ну ладно, бог с ним, с Клопом. Давайте пойдем к следующей. Тут пришла новость, что в покупке Мустафи вложена еще другая интрига.
Азил?
Да, что они друзья с Азилом. И что значит Мустафи теперь... Сначала Азил уговорил Мустафи прийти к нам вроде как, а теперь Мустафи должен уговорить Азила продлить с нами контракт. Вы верите вообще в то, что он продлит контракт Азил с нами? Ну, то, что честно, он из-за Мустафи не продлит, это понятно. Но так думаете-то что?
Честно говоря, я думаю, что амбиции и Санчеса, и Мустафи выше амбиций Арсенала.
И Азила.
Азила, да, Мустафи говорю. Да. А единственное, по какой причине они могут считать Азила и Мустафи друзьями, они мусульмане.
Да.
А, то есть на тот же. Они могли вместе ходить в мечеть, когда были в сборной, там, на джуму намаз, например. И с этого там могут сделать выводы, что они друзья, но это не факт на самом деле.
Ну, там чего-то кто-то кого-то защищал где-то, я читал. То есть там что-то может быть и есть. Но я все равно не понимаю. Западные люди, которые полностью заточены на собственную индивидуальность и на собственную карьеру, они не будут слушать друга для того, чтобы решить вопрос со своей карьерой. Если говорят, что Азилу предложат 200 тысяч, он задумается. Но, на мой взгляд, судьба Азила у нас зависит вообще не от нас, а зависит от того, кто что Азилу может предложить.
Ну, и от самого желания Азила, конечно.
Желание, я думаю, у него есть уйти. Вопрос, куда и насколько. Вот и все.
Да, я думаю, у Санчеса и Азила, конечно, они, с одной стороны, в Арсенале, они как бы реанимировали свою карьеру. После того, как, скажем, немного потерялся в Реале, а Санчес потерялся немного... Ну, Санчес сильно потерялся в Барселоне.
Барселоне на фоне остальных. Да. Азил все-таки в Реале был игрок основы, играл с Криштиану. Нельзя уж так сказать. От него Анчелотти избавился просто.
Ну, просто там Криштиану как звезда всех затмевает. И никому не дает как бы показать себя, что есть еще и другие звезды в команде, на самом деле. Там очень тяжело с ним. Но, с другой стороны, вот они как бы сейчас Азил в Арсенале и Азил в Реале, я, ну, по статусу, я думаю, имею в виду, по статусу, он, конечно, как бы шаг вперед сделал. Санчес тоже как уже, как звезда, как бы позиционируется. И следующий шаг для них – это выигрыш в Лиге чемпионов, а для Лиги чемпионов им нужна команда. Ну, уровня там, так скажем, например, ПСЖ, которая тоже хочет выиграть, но им нужны игроки. И они могут себе позволить самое главное.
Окей. Санчес вроде хочет, чтобы ему клаузулу прописали. Ну, пункт контракта, где будет написана сумма безусловного выкупа. Что, в общем, и говорит о том, что если за ним придет какой-то серьезный клуб Арсенала, его отпустят без всякой болтовни и разговоров.
Ну, на самом деле, игроки такого уровня, они же не одни ходят там с одним агентом. А там же целый штаб работает у них. И очень много людей завязано на таких людях, на звездах. Поэтому, я думаю, там не только сам Санчес это придумывает, а люди, которые занимаются его карьерой, они тоже заинтересованы, чтобы он выиграл, стал звездой полноценной.
Да-да-да, все заинтересованы, особенно агенты заинтересованы. Я вам сейчас открою цифру. Ну, не Америку, а расскажу цифру. Я думаю, вы ее не знаете. Сколько заработал агент Поля Погба на трансфере Поля Погба в Манчестер Юнайтед? Ну, как вы думаете?
Я читал, что он на трех трансферах 30 миллионов поднял.
Да-да-да. Ну, на одном с Погбой сколько? На трех 30 не так интересно.
Да?
24.
24%?
На одном трансфере 24 миллиона фунтов.
Нет, я понял. А его же за 100 продали, да, получается.
Ну, там 90, да. Да, ну, больше 25%, да, он получил.
Ну, хорошая сделка.
Ну, за то, что уговорил клиента. Клиент же мог и не уходить. А он, Манчестер, наверное, пришел, сказал, слышите, за 25% я его уговорю. И все. Он, может быть, был обижен Погба, я же не знаю, из Манчестера он уезжал. Всякое может быть. Хотя он сейчас и говорит, что он тут неимоверно счастлив быть в Манчестере. Ну, кто это знает?
Ну, за такие деньги он не то скажет.
Ну, он-то не получил этих 100 миллионов, ладно бы. Нет, я имею в виду Погба сам говорит. Я смотрел тут его в этом. Есть такой журнал, знаете, английской премьер-лиги, телевизионный. Я посмотрел там сюжет. И Погба сказал, что он счастлив, потому что он вообще здесь учился. Он все тут знает. И вообще все у него тут, он как родного приняли. Вообще он... неимоверно счастлив. Но он не может на телевизор сказать, что он несчастлив. Это невозможно.
Хотя, с другой стороны, зачем нужен был Погба Манчестеру? Честно говоря, не понимаю трансфера. И с Ибрагимовичем я как бы понимаю трансфер. Тем более там не трансфер, он свободным агентом пришел.
Нет, с Ибрагимовичем вопросов нет. Игромирович уже принес им трофей, уже забил там, принес победы. Уже тут все ясно с Ибрагимовичем. Вопрос, на зачем нужен Погба, я бы подождал ответа все-таки до конца сезона.
Я думаю, я просто его пару раз смотрел в Ювентусе, именно его хотел увидеть, потому что все говорили Погба, Погба. Потом я его смотрел на чемпионате Европы. Ну, честно
сказать, чемпионате Европы он плохой был.
Никакой практически.
Плохой, да. А на чемпионате мира 2014 года он очень хороший был. Я так скажу, Манчестер Юнайтед с Погба сильнее, чем Манчестер Юнайтед без Погба. Все. В этом месте для тренера дискуссия заканчивается, и он покупается. Все. Это не деньги тренера. Он не свои деньги тратит. За сколько может купить его клуб, за столько и купит.
Нет, с этой позиции я согласен, что клуб делает сам. Тренер должен обозначивать цели,
да,
как бы.
Да, кто вот ему мне нужен. Он нужен.
А спортивный директор или кто там этим занимается, это уже его проблемы, как он договорится на самом деле.
Абсолютно. Но все это возможно только при условии, если тренеру поставлена задача, что ты должен выиграть чемпионат. Тогда тренер говорит, окей, я готов это принять, но дайте мне А, Б, С и Д. Что происходит в Арсенале? Никаких задач не ставится, тренер ставит задачи сам себе, сам их решает, сам сообщает, что он их выполнил. Сам покупает, сам продает.
Во всей истории самое интересное то, что в прошлом сезоне было неимоверное давление на Арсена Венгера, оказанное весной, когда он начал психовать, начал там срываться на пресс-конференциях, на журналистов что-то кричать там, ну, вел себя совсем как бы...
Ну, это нормально уже.
До крайности дошел. И проходит совсем немного времени, он начинает такое ощущение, что ему нравится это все. Потому что он практически своими действиями провоцирует всех.
Нет, так ведь... правильно, с 1 августа все началось по новой. Еще сезон не начался, а уже на него складывали все.
И первый матч, и сразу взрыв, сразу наезды. Я думаю, он просто не ожидал, что люди просто теперь ждут. Каждого его шага, каждой его ошибки это будет обсуждаться. Я просто сейчас время от времени, ну как, не... смотрю очень часто матчи РФПЛ, российской премьер-лиги.
Понял.
Да, и почему бы не взять Бердыева? Вот, мне так... он любую команду сделает. Дайте ему Арсенал, он сделает их чемпионами. И небольшой трансферный бюджет.
Нет, в это я не верю. Нет, во-первых, Бердыева и российского никогда, ни одного тренера никакого нет. Есть ноль шансов попасть в английскую премьер-лигу. Ноль.
Нет, это я прекрасно понимаю. Я имею в виду сам подход. Когда человек приходит и берет там, так скажем, людей, которые никому не нужны, по большому счету. Он ходит за руку, учит их. Вот человек занимается, и человек добивается каких-то успехов и зарабатывает деньги. Да? И чем ты становишься чемпионом, ты становишься успешнее. Это спортивная бизнес-модель в этом и заключается. Ты чемпион, ты больше зарабатываешь. Контракты лучше приходят. Завтра уже не Puma, а Nike или другая компания придет с большим спонсорским контрактом. На самом деле. Если ты вечно в четверке, то ты и будешь зарабатывать меньше. Если Арсенал хочет больше зарабатывать, то есть он должен вперед двигаться. Мы же все равно тратим не маленькие деньги
на трансферы. Кто такой Арсенал? Это кто конкретно? Мы с вами? Нас с вами никто ни во что не ставит.
Это мистер, который говорит, что у него экономическое образование, в отличие от нас. Ну, от меня, по крайней мере.
Нет, тогда о чем говорить? Мистер играет в свои игры. Итак, уйдет мистер по окончании этого сезона? Верите?
Вот хочу.
Нет, так не пошло. Хочу, я тоже хочу. Это ни на что. Так вот, реально говоря, глядя на картинку, вы верите в то, что есть такой вариант?
Я думаю, должны быть, если сыграют некоторые условия, в том плане, что давление будет оказано действительно большое. То есть на протяжении всего сезона. Потому что Арсенал не изменится. Арсенал будет плохо играть. Даже в Лиге чемпионов он попадет, я думаю.
Вот, может, кстати, мы сейчас давайте-ка мы обсудим. Мы выезжаем в ПСЖ же играть на следующую неделю. То есть самый страшный матч группового этапа. Проиграем мы в Париже?
Да, проиграем. Должны проиграть.
Я не знаю, какой сейчас Париж просто. Ну, тот Париж, который в прошлом году прошел Челси, да, он нас вынес бы.
Ну, Париж за эти несколько лет, которые он в Лиге чемпионов участвует, он в любом случае, это уже опытная достаточная команда, которая не совершает тех ошибок, которые в самом начале совершала все время. То есть она уже знает, что такое Лига чемпионов, она какой-то барьер преодолела и знает, как бороться. И мы для них... по-хорошему даже не соперник. Единственное, что может... то, что у них перестройка идет. Ну, там Унай Эмери это чисто кубковый тренер.
Унай Эмери, между прочим, работал со Спартаком, да?
Да. Ну, там...
неудачно.
Дело не в том, что неудачно. Дело в том, что там сама система Спартака такая немного странная. Там семейный бизнес.
Да-да-да. Я тут прочитал, слушайте статью. Меня спросили, почему Бердыев со Спартаком не связался. Я понятия не имел, но думаю, дай почитаю. Прочитал статью, в которой написано, что, оказывается, всеми делами занимаются родственники Федуна в клубе. И когда Бердыев сказал, что я должен контролировать это, ему сказали, знаешь что, до свидания. У нас тут свои люди все тут сидят. Так в этом
да,
месте,
да.
В этом
месте Бердыев все. Хотел забрать себе спортивный блок полностью.
Да.
Под контроль. А там как раз и сидят родственники Федуна, и там просто не захотели делиться деньгами. Терять, вернее, деньги. Поэтому Бердыева как бы не взяли.
В этой конструкции футбольный клуб «Спартак Москва» это все, да. То есть никаких шансов там... вернуться на былые позиции нет в этой конструкции.
Там же не только Унай Эмери вылетел тогда. Там и Черчесов недолго, по-моему, проработал. Там недолго проработал дачанин Лаудруп.
Да.
То есть там целый ряд тренеров
быстро так прошел, проходил. Там, в принципе, Алинчев, даже которому дали вроде второй сезон, потом... Ну, правильно, в принципе, конечно, убирали его после такого поражения, но сразу убрали практически.
Я просто про «Спартак» почему еще вспомнил, помнится, выдающийся тренер современности приобрел Чельстрема в аренду у «Спартака», у которого выяснилась травма там, и он не мог играть.
Да, брали сразу с травмы.
Да, это катастрофа же из катастрофы. С нашего все как с гуси вода. Окей. Значит, сказали и так условия, что мы в Лиге Чемпионов сыграем плохо. Я думаю, мы сыграем, как обычно, в Лиге Чемпионов. Выйдем
Но
со
дело
второго
в том...
места и в плей-офф. До свидания сразу.
Дело в том, что там будет Базель. А Базель это такая... Если мы в прошлом году Динамо Загребу умудрились проиграть в гостях...
Но я думаю, даже поражение Базелю в гостях не спасет нас от второго места.
Но дело в том, что Базель тоже очень опытная команда, на самом деле, еврокубковая. Она выносила Манчестер Юнайтед, если не ошибаюсь, на моей
помню,
памяти.
Да, помню. Но я в Базель не верю в то, что он сможет вместо Арсенала выйти из группы. Не верю, честно.
Нет, Базель даже если не сможет, Арсенал сможет это сделать, помочь
да.
Базелю.
Да. Арсенал может проиграть в Лудогорце, например, да, и все.
И, да, потому что Лудогорца вообще никто не знает.
Ну, Ливерпуль-то исполнял. Из группы, не выход из группы с Лудогорцем, а потеря очки с Лудогорцем, все это было. Ну, какие еще условия должны случиться? Плохо сыграли в Лиге Чемпионов, еще что?
Я имею в виду, будет вот эта постоянная нестабильность, и должно быть оказано...
Она будет, давление будет, да.
И давление будет мощнее, чем если в прошлом сезоне давление началось где-то примерно, ну, зимы, так скажем, когда мы хотели трансферы, там, форвард, как обычно, никого не взяли, и потом весной, когда все это начало исполняться, началось давление, то если в этом сезоне начнется давление уже, как бы, ну пусть даже не с осени, а с середины осени, то я думаю, просто Венгер может не выдержать. В конце концов.
Значит, давление идет с 1 августа. Оно не прекращается пока что. Никакие победы в Уотфорде и никакие победы над Саутгемптоном, которые, очевидно, будут одержаны, потому что Саутгемптон разобран просто. Это ничего не спасет. Вот выигрыш Саутгемптона, поражение в Париже, и все начнется по новой для него. И это будет продолжаться весь сезон. Потому что Арсенал не в состоянии бороться за титул, да, очевидно. И неизвестно, кто из игроков еще как что будет. Начнутся эти травмы вечные. В январе опять он никого не купит, хотя там будет команда кричать истерически своим видом, что нужно кого-то там полузащиту купить, я не знаю. Все примерно будет одинаково, это понятно. И что, он идет, да, в конце?
И делаю такие вот, прихожу к выводу, что он не уйдет. Потому что он будет делать все это наперекор нам, в первую очередь болельщикам, которые хотят, чтобы он ушел, и значит, он не уйдет. И потом, самое главное, никто в руководстве не хочет, чтобы он уходил, потому что если бы хотели, уже давно бы хоть какую-то задачу ставили бы. Так, причем жестко, да?
Не, ну по поводу руководства никаких иллюзий нет. Вопрос один. Сможет ли он жить этой жизнью еще? Видимо, сможет, да.
Опять же, судя по тому, как он быстро забывает все, может, у него уже старческое, я не знаю.
Но склероз пока... он не помнит просто, вы думаете, да?
Ну, весеннее давление он уже не помнит. Он купил Джаку, и все нормально. Форварда кого там? Ну, Переса взяли. Потом будем, я не знаю, как использовать его.
Ну, ясно.
Опять на фланг поставим какой-нибудь и будем смотреть, как он великого вингера делает из Переса.
Значит, 31 октября. До 31 октября я не верю в то, что он уйдет. Если до 31 октября не подпишут новый контракт с ним, точнее, он не подпишет контракт. Контракт у него лежит давно. Если он не подпишет контракт, до 31 октября появится надежда легкая, легкая такая, воздушная. А сейчас, да, я не верю, я жду, что после каждой какой-нибудь победы проходной будет подписан новый контракт и все.
Ну, в принципе, Этот контракт можно в любой день подписать.
Да, но он этого не делает, потому что на него сейчас летают камни сплошные. И по итогам трансферного окна он, конечно, частично снял с себя, частично. Тем, что он потратил денег просто, он снял с себя давление. Но как он потратил давление, он с себя не снял, конечно. И все будет продолжаться. Ну, посмотрим. Это как бы не так долго осталось нам ждать. 31 октября, это, на мой вкус, очень важная дата.
Ну, я думаю, он просто сделает, он выйдет, постарается выйти со второго места в Лиге Чемпионов.
Это после уже этого... декабрь. В декабре я уже буду как-то верить в то, что...
И вот тогда он и подпишет, как достижение, там, сколько лет мы выходим в групповой этап. Там у нас же такие лозунги сейчас.
Вы видели, там... видели этот по Арсенал ТВ, был там у них ролик с агентом, который как бы болеет за Арсенал, и он кое-что рассказал из того, как происходят трансферы там, да, в Арсенале у нас. Ну, неважно, видели или нет, что все тормозит лично Венгер сам. И несмотря на то, что там был англичанин человек, это ты говорил вот по-английски с этой улыбочкой, с юмором, там все мягко, переводя на русский язык, это выглядит так, что все, кто работает рядом с ним, взбешены уже просто тем, как он работает. Это тоже, между прочим, фактор, который влияет.
Но главное, что Газидис спокоен.
Газидис, да, Газидису никто не нужен. Зачем ему? Он Венгера не назначал, он за него ответственности не несет. Все. Тот, кто назначил, тот его несет. У Венгера счастье с этим... С кронки, любовь потому до гроба, что... все, нет вопросов. Газидис счастлив.
По большому счету, вот кронки, да, в клубе сидят на как бы топ-уровне Арсен Венгер и Газидис. А то, что там остальные все сбешены, они все под ними. Ну, пусть
это,
бесятся.
Это да, но существует энергетика, понимаете, рабочая энергетика, которая... На все влияет вообще на все.
Иван, а какая там энергетика может существовать? У нас вон скаутская служба там с ума уже сошла.
Пока значит, я так вам скажу. Когда тебя никто не любит там, вне, тебе нужно, чтобы тебя все-таки как-то любили внутри. Понимаете, да? Если на тебя ополчился весь медиамир, болельщики и так далее... то тебе нужно, чтобы тебе внутри говорили, что ты хороший, великий, правильно, что все правильно делаешь, держись, туда-сюда. Реально говорили, не делали эту улыбочку, навешивали на себя деланную
масочку. Ну, на самом деле, болельщиков очень много, которые поддерживают Венгера. На самом деле, их очень много. Но я думаю, конечно, нас становится больше, которые против, да, там. Да, но я даже не уверен, не могу сказать, что у нас 50 на 50.
И я думаю, что нет, и что? Это не важно. Враждебность
на стадионе... Я имею в виду, что болельщики все равно есть, которые дерутся за Венгера, он прекрасно это знает. Есть болельщики, которые его поддерживают, они ему подпитку, какую-то энергетику свою дают.
Я думаю, что любая болельческая драка приближает его к концу, и он это знает прекрасно. Поэтому это его точно никак не подпитывает. Ну ладно, нам, короче, что гадать? Наше дело, как это болельщическое, как сказал клуб, ваше дело верить в то, что делает клуб, и все.
Больше ну, на сегодняшний день так и происходит. На самом деле, как-то стараешься немного абстрагироваться от всей ситуации, которая происходит в Арсенале, потому что она алогичная ситуация абсолютно для клуба с таким именем. И... Поэтому, когда матчи происходят, болеешь только вот в эту минуту за данный матч, и все.
Да, согласен.
Потому что не смотреть матч, это как бы все-таки отдушина, где происходит выброс эмоций и все такое, да, для многих болельщиков, как бы. А уже дальше там Венгер, не Венгер, это, конечно, на сегодняшний день надо просто переждать. Все пройдет, все проходит. Будем философами.
Да. Так и превратишься в философа, да, действительно.
Хорошо. Ну, когда-нибудь же он уйдет, мы же моложе.
Ну да. Адиль, спасибо вам за участие. Было интересно с вами, как обычно.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Да, и мы возьмем ваши прогнозы и пойдем долбить предсказателя.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бой иди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Может быть, пора угомониться, но я грешным делом не люблю. Поговорку, что иметь синицу, лучше, чем грустить по журавлю. Я стою, машу ему как друг.
Здравствуйте, Сергей! Ну, что, знаете ли вы, что это за песенка?
Ну, этот фильм мы смотрели, фильм этот мы даже любили в свое время. Вот, песенку знаем, конечно.
Что это у вас за звуки-то? Это вы тыкаете, пытаетесь найти, что это за фильм?
Нет, я делаю погромче, Иван, ваш голос. Он такой приятный, мне он нравится. И мне показалось, что он недостаточно тих, чтобы я насладился в полном объеме.
Наоборот, недостаточно громок, видимо.
Ну да, да, громок.
Значит, песенка эта из какого фильма-то все-таки?
«Доживем до понедельника».
Да, да, да. Это фильм, друзья мои, про школу. Про школу. И 1 сентября – это школьный день. И Сергей наверняка 1 сентября ходил в школу, да?
Ну, я и принимал школьников, и ходил. День был напряженный. Даже в конце немножко выпил. Вот. Что уж тут греха таить.
А что, разве вам можно выпивать? Там же дети.
А вы знаете, 1 сентября официально разрешается всем учителям выпить. Кстати, тут мне сказали, что 1 сентября не продают алкоголь. В России. Я очень удивился.
Ну, вы этот вопрос решили, я понял, в школе. Да, без проблем.
Вопрос был решен, да.
Понятно. Ну, то есть, и вы продолжаете там это нести доброе, светлое, да, как вот было в этой песне?
Абсолютно правильно, да. И вечное.
И вечное. Угу. А откуда вы знаете, что такое доброе, что такое светлое, что такое вечное? Откуда у вас эта информация?
Ну, только практика.
Ага.
Нажитая годами, только практика.
А практика, она какая должна быть, чтобы понять, вот, что такое хорошо и что такое плохо? Она должна быть и хорошая, и плохая? Или только плохая?
Она должна быть разнообразной, иначе это будет очень односторонне, действительно непонятно.
Почему? А если вот ты все время делаешь плохое, а тебе все время хорошо? Нет, вот это не рассматривалось противоречием?
Ну, сложно сказать. Я думаю, что если все время хорошо,
да.
Да, то откуда же вы знаете, что вы делаете плохое? То есть тут, ну, это сложный вопрос.
Всякие такой. Люди говорят, пишут там, например. Приходит информация со стороны, что это плохо, а тебе от этого хорошо.
Я думаю, Иван, знаете, это сложный вопрос.
Вы так школьникам и отвечаете, что я думаю, это сложный
вопрос? Да, да, да. Там такое было произведение «Фауст», взятое эпиграфом к «Мастер Маргарите», да, и оно звучало так, что я та сила, которая все время хочет зла и все время совершает благо. То есть тут настолько все запутано у нас в истории, да, что такое хорошо и что плохо.
То есть, короче, школьникам вы не можете объяснить, что такое хорошо и что такое плохо.
Ну, я им на примерах, на личных примерах.
Нет, на личном примере только если.
Вот, на примере Нострадамуса очень хорошо.
Я думаю, это, что вы хорошего можете объяснить на личном примере, не очень понятно. Вот, взяли, напились 1 сентября в школе, что хорошего тут?
Главное, на чьем-то примере. Да, недавно. Я, кстати, когда мы учились, тоже ведь нам приводили каких-то людей, ветеранов, и говорили: посмотрите на дядю там Ваню, вот какой он хороший. Да, на нем были медали, И мы все верили.
Дядя нам... Нет, нет, дядя всегда нес чушь, и мы в нее не верили.
Вот, от него пахло, скорее всего, перегаром, да.
Да, но дядя нес эту телевизионную чушь. Мы не верили ни телевизору, ни дяде.
Ну, потом, как правило, дядя выходил на переменки, мы его обступали, и там было...
Нет, это вы его обступали, мы никого не обступали. Мы занимались своими делами на переменках. У нас были более интересные дела. Обсудить вчерашний футбол, например, чем обступать дядю говорящего. Я вообще должен сказать, что я сам выступал 1 октября перед школьниками, в сентябре, ну не этого, там, а лет, наверное, 20 назад, там, я уже не помню.
Так.
Меня послали с работы, больше, значит, это было в Советском Союзе еще, меня отправили.
В качестве кого, Иван?
В качестве шефа. Шефа, это была наша подшефная школа.
Угу.
Я был послан. Никто не хотел идти, естественно, у нас.
И вы за отгул, видимо.
Нет, отгула мне не дали. Я пошел как самый молодой. Именно пошел. Меня направили просто. Угу. Вот, и сказали, что поприветствуешь детей, расскажешь им. И проведешь главный урок еще.
Урок?
Да, какой-то там урок. Я забыл, он открытый урок как-то назывался. Я не помню. Но смысл состоял в том, что надо было детям рассказать про предприятие. Типа, как хорошо работать на предприятии. Вот этот был.
Да.
Предприятие было средмашевское, то есть полностью закрытое. И, в общем, я знал, что особо рассказывать нельзя ничего. Но рассказать и не пришлось. Потому что после того, как я начал рассказывать, дети, как бы это, так сказать, помягче.
Заснули?
Нет. Начали шуметь, разговаривать между собой.
Угу. Вот. Обсуждать вчерашний футбол.
Да. И мне пришлось переключиться на общенародные темы. И так я 45 минут до конца все-таки с ними провел.
Выстояли вы, да, Иван?
Ну, про предприятие и про профориентацию я не рассказывал ничего. Да.
Угу.
Так я закончил. Потом меня эта учительница, классная руководительница, спрашивает, говорит, а что про профориентацию ничего не сказали? Я говорю, ну, как-то так. Не хватило времени мне.
Угу.
Ну, ладно. Так чем ваш занимался-то? Тут главное матч... Манчестерское дерби, которое все ждут, он что-нибудь поставил туда или трусливо избежал?
Нет, ну трусость это же не о нас, Иван. Во-первых, я хочу обратить внимание на табло.
А, да? Что, а что там на табло?
Там,
я ошибся, что ли?
Лидирует Нострадамус в блестящем стиле.
16-15 там?
Да, причем разрыв-то был там... в 5 или в 6 очков, но люди попросили немножко поддаться, чтобы интригу сохранить, и поэтому вам повезло.
В 26 очков. В 5 или в 6. Так, ну.
Но, тем не менее, так сказать, лидерство установилось, оно закономерно и будет продолжаться. Я вот об этом.
Это глюк.
Да.
Дальше.
Значит, на манчестерском дерби у нас троечка. Коэффициент 3.
А у нас 2.
Ну, потому что вы немножко так побоялись, наверное.
Я бы вообще на это дерби ничего не ставил. Но Адиль поставил коэффициент 2 и поставил счет 2-2.
Ну, мы почти одинаково небрежно, как говорилось в другом советском фильме. Что-то, по-моему, то ли «Майор Вихрь», то ли что-то про войну. Это был пароль такой в фильме. Значит, у нас 1-1.
Угу.
Вот. Нет. А... С нашей двоечкой мы едем на север Англии, на север, где холодно, где уже до Шотландии близко, это Сандерленд.
У нас нет на севере коэффициентов.
Вот. И счет у нас там с коэффициентом 2 тоже 1-1, игра с Эвертоном.
Коэффициента 2 у вас нет просто, так что могли и не ездить в Сандерленд.
То есть мы зря потратили...
Абсолютно, да.
Время, абсолютно. Ну, в общем...
Время, деньги и так
далее. Подсмотрели вы, конечно, подсмотрели.
Так, коэффициент 3 у нас... У нас три. У нас три в Лондоне. Это матч Вест Хэм Юнайтед с Уотфордом.
Ну и что интересного?
Считается, что хозяева выиграют 2-1.
Ну, вы избежали потери коэффициента. Чудом, Иван, чудом. Потому что у нас 2-0.
И без коэффициента.
И без коэффициентов, потому что что-то Вест Хэм не радует особо.
Да, но тем не менее вы поставили на него 2-0. Я бы вообще победу Вест Хэма не поставил.
Ну, все-таки у людей новый стадион, там раскуплено, по-моему, 50 тысяч абонементов.
Да это не важно все. Не имеет отношения к происходящему на поле.
А есть, знаете, уже плакаты во многих городах. Нострадамус дает надежду.
А-а-а.
Ну, поэтому в этом смысле 2-0, пусть уж они победят.
Хотя сетевой маркетинг начался.
Да, 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 глобальный.
Да. Значит, коэффициент 4 у нас, тройка ваша, понятно, где. Коэффициент 4 у нас в самом северной точке этого тура, куда мы доехали. Мы доехали только до стока.
И у нас там коэффициент 4.
У-у-у, у нас 1-0 там счет. Неожиданно.
Вот прям-таки 1-0?
Да.
Это будет интересный матч, Иван, я вам хочу сказать.
У вас 1-2?
Абсолютно правильно. Вот вы многому научились уже у нашего мудрого Нострадамуса. У нас там 1-2.
Значит, закончится 1-1, я чувствую.
Посерединке, да? Итак, Сток Тоттенхэм 1-2. Победа Шпор.
Ну, то есть нам осталось поработать только с коэффициентом 5.
Да, а что же у вас там с пятерочкой?
У нас вот самый предсказуемый счет самого предсказуемого матча тура. Арсенал Саутгемптон 3-0.
То есть ослабленный Саутгемптон, да, из которого, да, из бедняги вот такого все раскупают.
Да, который заработал 25 миллионов фунтов в межсезонье, вместо того, чтобы потратиться.
Жилы вытягивает, да. Значит, нам жалко Саутгемптон.
2-1?
Да, да, у нас счет 2-1.
Ну, понятно. Так,
с пятерочкой нашей,
да?
Возможно, вы тоже ее почикаете, потому что мы заметили движение джипов около дома Нострадамуса с тонированными окнами и с непонятными номерами. Наверное, это ваши полковники. Угу. Значит, в Ливерпуле.
Ну, у нас, да, такой очевидный счет достаточно.
Вот, я не удивлюсь, если полковники применили новые системы видеонаблюдения. Значит, у нас спокойный счет 1-1.
Нет, у нас 2-2. Так что, как только Ливерпуль пропустит второй гол, ваш коэффициент полетит в тартарары.
Ну, хорошо. Хорошо. Значит, я думаю, что Нострадамус уже нацелился на победу. Уже он впереди. Это путь надолго, это, так сказать, взятый курс, я бы сказал, курс. Угу. Вот. Отрываться сильно мы пока не будем по договоренности, да, с общественностью, чтобы сохранить интригу. Так что у вас есть шансы, ну, что-то около ничьей с нами вот в следующем.
Угу. Угу. Ну, хорошо. Я думаю, что Арсенал нас поддержит, как и должен, в принципе, делать каждый раз. И тогда мы бы каждый раз на него ставили коэффициент 5. Я вот думаю, не упустили, кстати, правило, что наш коэффициент 5 всегда на Арсенале. Подумаю.
Именно ваш или наш тоже?
Нет, вас мы вообще лишим коэффициентов. Зачем они вам?
То есть вы думаете, что мы и так у вас выиграем?
Нет, к тому, что вам давай, не давай, все разницы нет.
Ну, тогда, Иван, так, смотрите, вы все время 5 на Арсенале, то есть если срабатывает, то идет...
А вы 5 на том, на чем угадали, да?
Ну, я либо, если не срабатывает, то 5 в нашу пользу.
Ну, да, да, я понял, да. То есть самим работать не надо, да.
Подумайте, да.
Хорошо. Мы это, Сергей, обсудим с вами через...
Может быть, 5 и многовато, может быть, поменьше.
Хорошо.
Чтобы мы сразу не выиграли у вас.
Да, я понял. Хорошо. Через неделю обсудим. А на сегодня все. Спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
И на этом, друзья мои, мы заканчиваем очередной, не знамо какой по счету, уже выпуск Арсенал подкаста. С вами был, как обычно, Иван Меркурьев. Как быть непобедимым, знаем только мы. И сейчас, те, кто помнит эту песенку из фильма «Доживем до понедельника», я, кстати говоря, пересмотрел этот фильм недавно. Случайно, несознательно. Ага. И я с интересом его посмотрел, несмотря на то, что ему 40 лет почти. То есть, ну, мы, по крайней мере, этот фильм можем смотреть и сейчас. Не знаю, как сможет ли молодежь.
Играли хорошо, действие живое, в принципе.
Да-да-да. То есть, он вполне рабочий, абсолютно рабочий. И самое главное, что он не соцреализм. Не плакатный, или характер не плакатный. Все достаточно так для советского времени очень живо. Таким образом, я могу порекомендовать, если кто хочет посмотреть школьный фильм, то...
фильм неплохой.
Может быть, пора угомониться, но я грешным делом не люблю поговорку, что иметь синицу лучше, чем грустить по журавлю. Я стою, машу ему как друг. Нашей школой он покружит, благодарный передаст привет. Пусть посмотрит, все ли еще слышно.